Я хотел бы внести ясность в том, что весь мой рассказ о пройденном пути и о силе, проявленной во мне и через меня, это было не от меня. Я желаю, чтобы никто не дерзнул приписать эту силу мне, хотя я и говорил слово «я», но оно произносилось в Господе. Он говорил и действовал через меня, так что я весьма благодарен Господу и молю Его, чтобы Он силою Духа Святого всех нас приготовил к чудесной и радостной скорой встрече с Ним. Пусть Господь благословит каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Николай Ерофеевич Бойко после освобождения из УЗ в 1977 году. Народу Господнему нашего братства имя Николая Ерофеевича Бойко широко стало известно с 1968 года, когда его фамилия появилась в списках узников, осужденных за веру в Иисуса Христа. С первого дня обращения Господу он с радостью исповедовал имя Иисуса Христа всем людям, за что неоднократно лишался свободы. Одному Богу известно, сколько издевательств претерпел Николай Ерофеевич в неволе. Его лишали свиданий, не давали писем и в буквальном смысле уничтожали, сажая в камеру-холодильник в то время, когда у него было воспаление легких. По неизреченной своей милости Господь сберегал жизнь своему слуге. Он оставался непреклонным и не шел на сотрудничество с гонителями. Живым отпускать Николая Ерофеевича на свободу гонители не намеревались. А дорогой брат с помощью Божьей выжил, остался верным в огне невероятных испытаний и по молитвам народа Господнего в 1988 году был дарован независимому братству. 15 лет свободы Николай Ерофеевич провел в ревностном служении. Сколько было сил, нес пресвитерское служение, был членом межобластного совета и ответственным служителем по делу домостроительства в Одесском объединении Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. Его глубоко почтенный 82-летний возраст – яркое доказательство того, что жребий наш всецело находится в руках Господа, и вовсе не условие существования определяет длительность жизни, а лишь Божья воля. Несмотря на суровый путь, он достиг рубежа большой крепости и отошел Господу, как и насыщенные днями патриархи. Земная брань его закончилась победно. Родился я не в большом селе Прибужаны, 3 километра от города Вознесенска, Николаевской области. Фактическую дату моего рождения мама не помнила. Уточнить не удалось, так как в гражданскую войну архив был сожжен. После выяснилось, что я родился в один день с далекой родственницей, а это значит 26 февраля 1923 года. Но в моих документах дата рождения значится 9 января 1922 года, потому что я ее назвал произвольно, когда хотел поступить в техникум. Детство мое было трудное. В 1933 году на Украине свирепствовал голод. 4 детей в нашей семье умерли младенцами. Живыми остались я, 2 сестры и брат. Родители мои считали себя православными, но в Бога не верили. Не помню, чтобы они говорили нам о Боге или учили молиться. Мне сказали, что Бога нет, и я в это поверил. О верующих не слыхал, никогда с ними не встречался и, можно сказать, не интересовался. Первые 3 года в школе я учился средне, а с 5 по 7 класс вышел в отличники. меня избрали старостой. Затем я вступил в комсомол и стал секретарем комсомольской организации. В мои обязанности входило собирать взносы, проводить тематические беседы, планировать различные мероприятия, посещать церковь, нет ли среди молящихся комсомольцев. Окончив школу, я очень хотел поступить в Херсонский морской техникум на штурмана дальнего плавания. Конкурс был большой, к тому же обучение платное, а в семье денег не было почти никаких. Пришлось со своей мечтой расстаться. Окончил я простое техучилище и работал в керамическом цехе. Родители мои с утра до ночи изнемогали на колхозных полях. Изо всех сил я старался и много помогал им по хозяйству. Иногда даже заменял маму на кухне. Что-то простенькое варил для семьи. 8 июня 1941 года Вознесенский райвоенкомат призвал меня в армию. 11 июня я прибыл в артиллерийскую часть, которая дислоцировалась в городе Лида, недалеко от польского города Белосток. На усадьбе богатого помещика располагалась полковая школа, где я проучился всего 10 дней. В субботу вечером 21 июня, ни о чем не тревожась, мы смотрели кино, а ранним воскресным утром нас разбудила автоматная очередь выстрелов и взрывы бомб, бросаемых немцами с самолетов. На улице не стихал истерический крик. Некоторые солдаты выскочили на поляну, где мы маршировали в предыдущие дни, и попали под ожесточенный обстрел. Кого убило, кого ранило. Выбежал на улицу и я. Немцы самолетов бросали зажигательные фосфорные бомбы и безостановочно стреляли, подкашивая солдат. Я метался вокруг большого дерева, уворачиваясь от пуль. Из офицерского состава живым остался только дежурный майор. Он был с нами в полковой школе. Остальных офицеров, они жили в поселке, за ночь перерезали. Воинские части отступали, а уцелевшие солдаты оставались в школе. На третий день майору удалось связаться с начальством, и нас ночью вывели из городка. В дорогу выдали несколько пачек пшенного концентрата и предупредили, чтобы ни в коем случае ни в один дом не заходили и не просили ни пить, ни есть, так как озлобленные местные жители убивали русских солдат. Съестные запасы быстро кончились, мы шли голодными. На пути встречались убитые, но я по совести не мог брать у них уцелевший паек, а заходить к жителям боялся. Впереди нас шли на прорыв солдаты с оружием. Они отстреливались, а за ними проскакивали мы. 10 дней я шел пешком без сна и без еды. Научился спать на ходу. Не дойдя до Минска 6 километров, я зашел в крайний домик какого-то села. «Сынок, тут полно немцев!» — в ужасе всплеснула руками хозяйка. «Нет ли у вас одежды переодеться?» — попросил я. Она дала какие-то брюки и рубашку и посоветовала идти через село, потому что кругом топкие болота. Село длинное, улица широкая. Насвистывая какую-то песенку, я шел в припрыжку, делая вид, что местный. Солнце поднялось уже высоко, когда я прошел полсела. Вдруг сзади слышу «Хальт!» Я понял, что окликнули меня, но не подал виду. «Рус, хальт!» — крикнули еще громче и настойчивей. Я оглянулся. «Коммен, коммен!» — сказал немец и жестом руки потребовал подойти к нему. Я подошел. «Солдат?» «Нет», — обманул я. Он моментально снял с меня кепку, а я острижен. «Солдат, солдат!» — и привел меня к небольшому домику. Приказал сесть. Как только я сел, сразу уснул. Проснулся лишь вечером, и то от сильного удара. Видно, меня долго били, я чувствовал удары, а пробудиться не мог. Немец указал мне на колонну пленных. В ней стояли и гражданские, и военные, среди которых было много из командного состава и рядовых солдат. Нас гнали до Бреста через Барановичи, Слоним, Волковыск. В городе немного задержали и поездом отправили в Германию. Прибыв в город Кюстрин, нас построили в шеренги по 5 человек и присвоили каждому пленному номерной знак. «Коммунисты есть?» — спрашивали через переводчика. Молчание. «Комиссары? Командиры?» Никто не вышел. «Комсомольцы есть?» Я за это время настолько истощал и утомился, что не хотел жить. Думал, пусть лучше расстреляют, и поднял руку. За мной еще несколько человек робко подняли руку, и мы вышли вперед. Немцы пошли по рядам изможденных пленных, тщательно всматриваясь в лица, и без труда вывели еще 85 человек. По лицу нетрудно определить, кто есть кто. Затем переправили нас в концентрационный лагерь Заксенхаузен, недалеко от города Ораниенбурга. Туда сгоняли всех командиров коммунистов. Кормили брюквой торнепсом. Выдавали 300 грамм хлеба на день. Выпекали его, примешивая свеклу и опилки. На работу выводили разгружать баржи со стройматериалом. Носили цемент в мешках. Кирпичи перебрасывали на берег, по цепочке передавая друг другу. Одеты мы были в старые зеленые шинели и гимнастерки, которые носили солдаты еще при царе. Истощенные кожа и кости, без преувеличения. Шинель висела на нас, как на чучелах. В них невозможно было двигаться. Мы снимали их и работали в одних гимнастерках. От сырости, холода и голода люди умирали, как мухи. Видеть умирающих от голода не приведи Господь. Какая это ужасная смерть. Умирали и от побоев. Жизнь для меня потеряла всякий смысл, но, несмотря на безысходность в эти тягостные годы, я о Боге не думал, потому что меня убедили, что Его нет. А время шло, силы мои таяли. В очередной раз мы носили с баржи на берег мешки с цементом. Мне было всего 18 лет, но я был настолько истощен, что мешок цемента по весу был тяжелее меня». Два еще крепких пленных, они только прибыли, положили мне на спину мешок, и я, еле переставляя ноги, пошел. Ближе к берегу мешок меня повел, я зашатался. Чувствую, сейчас упаду, и мешок меня придавит. Как я ни старался удержаться на ногах, все же рухнул. Мешок упал рядом, лопнул, цемент рассыпался. Конвоир, увидев такую картину, подскочил ко мне с автоматом, на конце которого был штык. Он пронзил бы меня насквозь, если бы я, собрав последние силы, не увернулся. Штыком он все же достал меня и проткнул мне ногу выше колена. Сгоряча я побежал. Немец вскинул автомат. Пленные закричали в голос, и он не спустил курок. И только тут я ощутил, что по ноге стекает кровь. Оторвав от штанины гимнастерки полоску, я перевязал рану и занес, конечно, инфекцию. Пошло заражение. В концлагере не было ни врачей, ни санитаров и никаких медикаментов. Рана не заживала. Я не мог уже выходить на работу. Понимал, что жизнь моя приближается к концу. Но я же такой молодой, жалел я сам себя. Для чего вообще человек живет? Есть ли смысл жить? Эти и многие другие вопросы вставали в моей душе, томили, но ответа на них я не находил. «Лучше уйти из жизни, чем так мучиться», — толкала на самоубийство назойливая мысль. А сердце бунтовало. «Зачем умирать так рано? Клоп и тот живет 300 лет. Неужели человек такое разумное существо и должен так безумно кончать жизнь?» Внутри меня нарастала борьба и тревожил какой-то еще до конца неосознанный поиск смысла жизни. Зима 1941-42 года в Германии выпала холодная. Лагерь наш скрывался в лесной глуши. Мы находились в постоянном оцеплении конвоя. В бараке промозглый холод, топить нечем. Начальник концлагеря выгнал всех инвалидов собирать в лесу щепки и хворост. Я еле передвигался с палочкой, но и меня заставили собирать. Те, кто был здоровьем покрепче, заносили охапки хвороста в барак к топкам печи. Сдвигая в кучи палкой сухие ветки, я изредка нагибался, чтобы поднять ветку покрупнее, и так потихоньку шел. И вдруг под кустом мелькнула какая-то грязная бумажка. Я склонился и поднял сложенный в несколько раз листок. На всякий случай решил его развернуть, и если пустой, бросить. Осторожно, чтобы не разорвать мокрый листок, развернул. Что-то написано, причем по-русски. Оглянулся, не видит ли кто. И стал читать. Молитва «Отче наш». От темени головы до подошвы ног по всему телу пробежала необъяснимо радостная дрожь. Читал, поглощая буквально каждое слово. Эта молитва меня сразила. Я заплакал. Значит, у обреченных, таких как я, людей, есть на небесах Отец. От этой мысли я ощутил внутреннюю силу, какой раньше не знал. Неведомое мне чувство радости заливало мою истрадавшуюся душу. До сих пор не нахожу слов, чтобы передать то блаженство духа, которое я ощутил в тот момент, когда держал этот незрачный листок с бесценными словами. «Есть Бог!» — ликовало мое сердце. «Есть Бог!» Это был поворотный момент в моей жизни. Я не мог назвать случайностью бесценную находку. Если бы я нашел эту молитву на немецком языке, что удивительного в этом? Германия. Но найти молитву на русском языке здесь, в глубоком немецком тылу, это же чудо. Ясно, что только русский пленный мог привести ее на эту землю скорби. И кто знает, не умирая ли, несчастный выпустил ее из рук. Пути Господни неисповедимы. Бережно сложив влажный листок, я спрятал его в кармане гимнастерки. Придя в барак, первым делом выучил эту молитву наизусть. Листок могут отнять, а из памяти кто похитит. И не только выучил, но утром и вечером молился этой Божьей молитвой. Это было мое первое осознанное обращение к Богу. Я даже боялся забыть помолиться. Повторяя слова этой необыкновенной молитвы, я чувствовал, как нежно Господь касается моего сердца. Несколько дней я старательно, без ошибки, повторял ставшие мне дорогими слова, а потом стал вдумываться в их смысл. Какая-то сила исходила из каждого слова. «Отче наш, значит, я больше не сирота, всеми забытый, сущий на небесах. Вот где живет мой Бог. Почему я раньше об этом не знал? Растроганный до глубины души, я решил, что имею право открыть Богу свою нужду. Господи, если Ты есть, то спаси меня». Вырвался стон из моей души. «Если Ты есть, помоги мне, Ты видишь мое состояние. Еще немного, и жизнь моя оборвется». Не зная ничего об учении Иисуса Христа, ни о том, что Бог отвечает на молитвы, я все же ожидал, что в моей жизни что-то изменится. Судя по обстановке в лагере, глядя на ежедневно умирающих заключенных, немыслимо было ожидать медицинской помощи. Но прошло совсем немного времени, как вдруг переводчик, войдя в барак, объявил: «Всем инвалидам, калекам и больным на прием к врачу». Сердце мое радостно и уверенно затрепетало. Это Бог ответил на мою молитву. Выстроился весь горемычный народ и по очереди входил к врачу. Из всех больных врач назначил на операцию четверых, в том числе и меня. Дня через три нас погрузили в прицеп трактора и повезли под конвоем в госпиталь. Хирург обработал мою рану, наложил повязку и приказал: «Не развязывай». Я послушно ходил с этой повязкой, пока она не стерлась. Молитву «Отче наш» я не забывал. И заметил, что после молитвы мне становилось стыдно ругаться, курить. Совесть судила. Бросил я курить, старался не ругаться, и совесть успокоилась. Позже я понял, что это Дух Святой обличал меня за плохие поступки. Через несколько месяцев после операции приехал в лагерь Бауэр, фермер, и у начальника попросил пленных для уборки картофеля. «У меня одни инвалиды. Кто пойдет, забирай». Пленные, конечно, и я радостно засуетились в надежде, что на поле удастся поесть картофель. Две недели нас возили на уборку. Для меня в тот год сырой картофель казался вкуснее, чем жареный. До такой степени я был истощен. Во время работы мы вытирали сырые клубни полой шинели или рукавом рубашки и ели. К обеду хозяин специально для нас варил картофель в мундирах. Какое это было неслыханное лакомство. Пленные заметно окрепли, но, увы, уборка закончилась. Поскольку я оставался нетрудоспособным, меня и еще нескольких пленных отправили в концлагерь Зименштадт. В этом тоже сказалась милость Божья и, конечно, ответ на мои молитвы. Здесь нас, беспомощных и истощенных инвалидов, гоняли 3 километра пешком на завод. Можешь, не можешь, но ты должен строить щитовые деревянные бараки. Хозяин завода, фабрикант, был заинтересован, чтобы худо-бедно, но рабочие давали продукцию, поэтому нас кормили чуть лучше. На завод привозили обед. Никто меня не наставлял, но сердце побуждало просить благословения на пищу. Я в присутствии всех склонялся на колени, молился, а потом ел. После еды благодарил Бога за пищу. Немец, привозивший обед, заметил, что я молюсь, и принес мне словарь, чтобы как-то объясниться. Но я еще со школьной скамьи знал немного немецкий язык. В лагере иногда попадались немецкие газеты, и я занимался самообразованием. Постепенно освоился и знал, что происходит на фронте. Рассказывал об этом товарищам по несчастью. «Ты веришь в Бога?» – удивился немец. «Да», – ответил я односложно, потому что с ними любой контакт был запрещен. Чуть позже он принес мне на русском языке религиозную книгу какого-то католика. В ней говорилось о Христе, но, как я позже понял, настолько искаженно явные небылицы, который я по неведению принял за чистую монету. Другого-то истинного я ничего не знал. Долгое время нас продержали на строительстве бараков. Строили так. Сначала подготавливали площадку, затем забивали сваи. На сваи клали балки, а на них уже собирали щиты. Начальник разговаривал с рабочими по-немецки, но никто его не понимал. Пленные смотрели на него с недоумением, не зная, что делать, а он бил их прикладом. «Николай, чего он хочет от нас? Переведи. За что он нас бьет?» — попросили ребята. «Я возьми да скажи, берите лопаты, подгоняйте вагонетки и расчищайте площадку для строительства». Ребята довольные принялись за дело. От начальника это не ускользнуло. «Ты понимаешь по-немецки?» «Немного». «Пойдем, будешь у меня переводчиком». С тех пор я переводил все распоряжения начальника и работал с ребятами наравне. А тут сбежал лагерный переводчик, он был родом из Москвы. Начальник лагеря приказал мне быть переводчиком. И я переводил на работе, в лагере и в больнице. Больные приходили к врачу, а он не понимал, на что они жалуются. В 1943 году в лагере появился человек в немецкой военной форме, но говорил чисто по-русски, чему мы немало удивились и даже насторожились. «Объяви по лагерю, чтобы все пришли на место сбора, сейчас будет собрание». Я объявил. Оказалось, это был русский офицер Власовец. Он вербовал пленных на фронт. «Кто желает идти во Власовскую армию, подавайте заявление», – предложил он. И пообещал временами наведываться в наш барак. Кое-кто уже подал заявление. Я стал их отговаривать. В то время в моем понимании уже четко сформировалось убеждение. Если ругаться, грех перед Богом, то тем более убивать. «Вы что, это ж убивать своих, брат брата?» Пленные от безысходности готовы были на все, лишь бы вырваться отсюда. «Я выйду, немного охрепну и непременно убегу к своим». «Оттуда убежать труднее, чем отсюда», — отговаривал я других, и сам не хотел показываться на глаза власовцу. Как только он появлялся в бараке, я уходил в самый дальний угол и прятался. Меня искали, кричали. «Куда девался переводчик?» Я не отзывался. Несколько раз меня не находили, и мне сходило это с рук. Однажды все-таки меня разыскали в моем укрытии и привели в кабинет начальника. «Ты почему прячешься?» «Не хочу вербоваться в эту армию», — откровенно признался я. «Так ты что, большевик? Коммунист?» И началось. Хотя я был и переводчиком, но меня крепко избили. «Завтра выходишь на работу, большевик», — приказал начальник. Пришел я в барак, стал рассуждать. «Ходить я могу, нога мало-помалу зажила. Выйду на работу, и они меня в дороге пристрелят, как коммуниста». Я стал усиленно молиться Богу. Не один раз я видел, как чудно он меня защищает, но смерти все равно боялся. Молился я почти всю ночь. «Господи, сохрани меня». Утром вместе с бригадой я стоял на вахте. Там меня встретил шеф кухни. «Ты куда?» Я объяснил, что произошло. Он попросил бригадира не выводить рабочих за вахту, а сам побежал в штаб. «У меня нет переводчика на кухне, я уже замучился. Говорю, взять одни продукты, приносят другие. Пусть Бойко поможет мне». И выхлопотал меня. На кухне я окреп физически, и меня потянуло на родину. Из газет я знал, что наша армия подошла уже к Одеру. А тут еще паренек из Ленинграда меня утвердил в намерении бежать. «Знаешь, как только наши перейдут Одер, немцы или нас расстреляют, или к американцам отправят. Лучше уйти». Стараясь не вызвать подозрений, мы осторожно готовились к побегу и в один вечер сбежали. В нас стреляли, но мы были достаточно далеко, пули нас не настигли. Бежали всю ночь, днем шли осторожно, так как на нас пленная одежда. Но когда увидели, что немцы сами в панике разбегались кто куда, не обращая на нас никакого внимания, пошли смелее. Перешли линию фронта, увидели своих русских. Встретившись со своими солдатами, объяснили, откуда мы. Да и глядя на нашу одежду, нас нетрудно было понять. Солдаты отправили нас в тыл к командиру. Там меня определили в артиллерийский полк, и я пошел с нашими войсками на Берлин. Удивительно, но я встретился с пленными того лагеря, откуда я бежал. «Ты живой? Не может быть! Мы видели ваши трупы!» Оказывается, лагерное начальство, чтобы устрашить оставшихся пленных, притащили к лагерю два трупа. «Кто будет бежать, тех ожидает такая же участь», — пригрозили они. В этот раз я отчетливо понял, что Господь слышал мои молитвы и отвечал на них. После этого я стал смотреть на жизнь совершенно иначе. Кончились ужасные годы войны. Все солдаты мечтали об одном – поскорее вернуться на родину, к семье, к родным и близким. В основном все уезжали, лишь некоторых еще задерживали в Германии. В декабре 45 года военное командование совершенно неожиданно сообщило, что на меня, как на изменника родины, заведено уголовное дело. Капитан, ведущий следствие, в материалах дела писал: «Бойко с оружием в руках добровольно сдался в плен». «Извините», — возразил я, — «как вы, офицер, можете писать такую ложь? Я попал в плен, не пройдя даже курс молодого бойца». «Присяги не принимал. Мне не имели права выдавать оружие. К тому же, перед началом войны даже принявшим присягу давали винтовку одну на троих». «Ты был комсомольцем и должен был найти оружие, застрелиться, но не сдаваться живым в плен», — заявил офицер. «Это другое дело. Но зачем писать: с оружием добровольно сдался в плен?» Объяснять было совершенно бесполезно. Суд вынес приговор: 15 лет каторжных работ, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах. Отбывать срок наказания меня отправили в Воркуту. Милосердный Господь, как бы я все это пережил, если бы не встретился с Ним, если бы не научился молиться Ему? Не было дня, чтобы я не взывал к Нему. Я был убежден, что Бог есть, что Он слышит мои молитвы и знает, как несправедливо меня осудили. Сознание того, что Божья рука ведет меня по неведомому пути, утешало меня, потому ни разочарования, ни сожаления у меня не было».